Глава 13. Танцы с красными огоньками. Каждый порядочный и верующий в дьявола черт хотя бы раз в жизни испытывал это чувство. Внезапное, взбалмошное и превращающее твое сознание в сверкающую песчинку среди песочницы хаоса. Когда все тело пронизывает тысячи иголок, и кажется, что ты переступил невидимую грань невозможного. Я говорю о традиционных купаниях в кипятке в ночь на возрождение Люцифера. Тот еще праздник, и те еще ощущения, когда ты лезешь в огромный котел, подвешенный над костром на дровах. Те, кто посмелее, ныряют в кипяток с головой, остальные окунаются по грудь. Но все равно каждый нечистый хочет смыть с себя случайный отпечаток благих дел и намерений, накопившихся за весь прошлый год. К чему это я? А, к тому, что никогда бы не подумал, что мне доведется испытать гораздо более острые ощущения. Как оказалось, пришлось. Одновременно со всех сторон в тело ударил поток жидкости. Показалось, что кожу вот-вот разорвет, словно капельку. Напор был такой силы, будто сорвало пожарный гидрант. Из груди рвался рык, но ледяная жидкость попадала в ноздри и глотку. Выворачивала лапы, скрипели сухожилия. Только отменная физическая подготовка и мышечный каркас позволили уберечь суставы. Не сразу пришло понимание, что кто-то подвесил меня на жгутах. При попытке откашляться жидкость быстро попала в глотку, я начал задыхаться. О чем я думал? Да ни о чем. В тот миг в голове не было ни единой мысли, как не было ни малейшего понимания происходящего. Нечто выдернуло меня из сна, и все, к чему мое подсознание стремилось сейчас, — это выжить. Когда я думал, что уже больше не выдержу, и мой организм сдастся, поток эмоций иссяк. Обессиленный, я сделал первый жадный вдох. Больно сжимались легкие, тело сводило судорогой, но я глотал воздух снова и снова, будто выброшенная на берег рыба. Не дай дьявол, кому-нибудь в голову придет снова включить напор. Мутный взгляд скользил по стенкам стеклянной капсулы. Появились первые мысли. Я пытался осознать, что происходит, понять, как оказался здесь, но мозг отказывался соображать. В памяти всплыл разговор с упырем медбратом, потом введенный им препарат. Далее картинка обрывалась. Голова гудела и готова была расколоться на тысячу кусков, в глазах рябило и неслабо подташнивало. Может быть, все это побочка принятых лекарств? Галлюцинации, о которых твердил доктор, и ничего этого не происходит на самом деле? Да с хрена ли? Невидящими глазами я уставился в кромешную тьму сквозь толщу стекла. «Доктор Висконский!» — попытался воззвать я, на большие сил не хватило. Однако голос эхом отразился от стеклянных стен капсулы. Я всмотрелся сквозь темноту и понял, что нахожусь в небольшой комнате со стенами, выкрашенными в необычный белый цвет. Никогда не причислял себя к староверам, полагавшим, что белый приносит неудачу. Но сейчас белесые стены вселяли в меня беспокойство. Жидкость в капсуле стекала в сливное отверстие под моими копытами. На пол осела грязная пена желтоватого оттенка. Одновременно по всему телу растеклось неприятное жжение. Ощущение было такое, будто на всю кожу целиком попал едкий химический раствор. Поначалу это были обычные пощипывания, но с каждой секундой жжение становилось все нестерпимее. Казалось, будто бы я угодил в муравейник, и рыжие кровожадные муравьи вгрызались в мою плоть. Жутко хотелось почесаться, но я никак не мог дотянуться когтями до своей же воспалившейся кожи. Мои руки и ноги намертво удерживали жгуты, прикрепленные к стенкам капсулы. Тогда я и попытался высвободиться. Уж не знаю, где я оказался и что это было за свято-представление, но хотелось поскорее высвободиться из этого плена, выйти из комнаты и разобраться со своими коварными захватчиками. Это же форменное пленение сотрудника жандармерии, как-никак. Пусть даже не при исполнении, но тем не менее и в данном случае статья тоже не лыком шита. Еще больше хотелось, наконец, дотянуться до воспалившейся груди, которая горела так, словно в соски втерли охапку самого острого в мире перца. Я до скрипа стиснул клыки и сдавленно зарычал. В этот момент, когда мне уже почти удалось высвободить лапу, я вдруг резко замер. Нахмурился, вздрогнул и осмотрел странную комнату внимательней. Ну, конечно, 4 голые белые стены. Здесь же не было двери. Раздери меня, дьявол! Как же это понимать? Нет дверей. Но как же вообще я здесь тогда оказался? Мысли никак не вязались в логическую цепочку. Лапы вновь застряли в петле, пришлось приложить немалые усилия. Я ничуть не беспокоился о том, что оставлю на коже ссадины. Да и имея я, офицер жандармерии, возможность дотянуться до жгута, то перегрыз бы его клыками, ничуть не жалея эмаль. Но кто бы мне позволил? Однако очень скоро старания принесли свои плоды. Но когда я почти высвободил запястье из тугой петли, в капсулу хлынул новый мощный поток неизвестной субстанции. Удар пришелся в спину, аккурат между лопаток, и я со всего маху врезался пятаком в стекло. Заискрило в глазах, в переносице что-то больно хрустнуло, а на стекле остался кровавый след. Вот уж теперь, согласитесь, я навсегда мог бы распрощаться со своей идеальной физиономией. Лопнули капилляры, я сипло задышал и обессиленно повис на жгутах. Из ноздрей раздувались кровавые пузырьки. Напор резко иссяк. Кто-то невидимый, находившийся вне стен палаты, игрался со мной, будто бы кот с мышонком. Я отчаянно стиснул кулаки, чувствуя, как когти впиваются в собственные ладони. Кто же были эти мерзавцы, вытворявшие со мной подобное? Да попадись они мне под лапу. Собрав силы, я выпрямился, чувствуя, как онемел мой пятак. Натяжение жгутов вдруг ослабло, и я потянулся к груди, чтобы хоть на минуту почесать воспалившуюся кожу. Зуд был такой, что терпеть невозможно. Но не успел я добраться когтями до груди, как мои лапы вдруг задрало вверх. Невидимый кукловод резко потянул за свои веревочки. Тело подвисло в пространстве узкой стеклянной капсулы. Сопротивляться было совершенно бесполезно. Каждый миллиметр тела мгновенно сжирала дикая боль. Крик вяз в зубах. Только сейчас я понял, что на мне нет одежды. Я был абсолютно нагим. Пришло ощущение еще большей незащищенности, если вообще такое можно представить. Но я все равно не сдавался. Ухватился за прочные жгуты, подтянулся и изогнулся до ломоты в костях. Потом уперся копытами в стенку капсулы, хоть как-то смягчая натяжение жгутов и жуткую боль в запястьях. После чего принялся судорожно тереться рогом о связке на левом запястье. Получалось не ахти как, рога скользили по жгуту. Удосужил же меня дьявол сделать новомодную процедуру полировки. Были бы они обычные, чертячьи рога, в рубчик и трещинки, то уж они бы перетерли даже колючую проволоку. Однако, как говорится, вода камень точит. Когда бицепсы окаменели, а пальцы лап затряслись, жгут вдруг поддался. Волокна начали лопаться одно за другим, и мгновение спустя поддалось последнее волокно. Мощный напор жидкости ворвался в капсулу, ровно в тот момент, когда порвался обвивающий запястье жгут. Напор подхватил меня и с размаху по амплитуде впечатал в стеклянный потолок. Из легких выбило воздух, сжало солнечное сплетение, в глазах замелькали блики. «Вот такого мы в полицейской академии не проходили». Я стиснул клыки, зажмурился, но не успел сгруппироваться, когда напор резко иссяк, и меня прибило вниз головой. Один из рогов надломился, обломок отлетел на стекло и упал на пол. «Как же чертовски больно это было! Лучше б мне купировали хвост!» В эту минуту отщелкнула дверца стеклянной капсулы, и я грузно вывалился на каменный пол. Сил подняться не было, от слова «абсолютно». Я часто дышал и ожидал, когда вновь начнется нестерпимый зуд. Не знаю, какие цели преследовали мои таинственные мучители, но у меня не осталось сил даже пошевелить лапой. Кажется, я чувствовал себя заваренным в третий раз пакетиком чая. Мутная серая пелена, повисшая перед глазами, скрывала происходящее в комнате с белыми стенами. Но уже в следующий миг больно резануло глаза. Зажглись сразу три ультрафиолетовые лампы. Показалось или нет, но до моего слуха донесся мягкий скрип дверных петель. Выходит, дверь здесь все-таки была, пусть и хорошо спрятанная от постороннего взгляда. От напряжения и охватившего меня гнева сводило скулы. Я был практически бессилен перед складывающимися обстоятельствами и ничего не мог изменить. Для жандарма это было сродни приговору, когда прямо перед его пятаком творится преступление, а он вынужден наблюдать за всем со стороны. А вот когда столь образцовое безобразие происходит с ним самим, становится обидно вдвойне. Мой взгляд уловил чьи-то нечеткие силуэты в противоположном конце комнаты. Я попытался всмотреться, но увидел лишь размытые пятна и вряд ли мог сказать, что это за существа. Тут не проведешь опознание. Мои мучители с одинаковой долей вероятности могли оказаться чертями, домовыми, горгу, да кем угодно. «Бандиты!» — вдруг выстрелил в висках. «Что, если Чумаза и Жорик таки дотянулись до меня своими грязными лапами?» «Конечно, ведь эти двое не оставляли за собой свидетелей. Как опытный жандарм я не мог этого не понимать. Так, на что я надеялся? Кто и куда бы меня отпустил? О каком спасении шла речь в моей безумной голове?» От подобных мыслей шерсть встала дыбом. «Секундочку, лейтенант!» — вдруг дернулся я. «Да, горгульи и черт были жесткими, но адекватными, нечистыми, и никогда не опускались до бессмысленных пыток. То же, что творили со мной в стенах белой комнаты, ни капли не было похоже на почерк бандитов. Я продолжал пялиться в размытые силуэты». Мысли накладывались одна на другую. От них буквально кипела голова. Впрочем, что я мог ждать после того, как приложился черепушкой о прочное каленое стекло? Хотя одно я знал абсолютно точно. Сломить Деяна Видича у них не получится. С этими мыслями я попытался встать, оперся лапами о стенки капсулы, но когти заскользили по стеклу. Лапы дрожали, а силуэты стремительно приближались. Я все еще не различал очертания фигур, но теперь отчетливо видел мерцающие странным красным светом огоньки на месте их глаз. Двое? Трое? Сколько же их было здесь? По коже пробежал холодок. Я, кажется, немало повидал в своей жизни, но с таким столкнулся впервые. В висках стучало, картинка перед глазами растворилась, как шипучка лекарства, которое утром дал мне медбрат Упырь. Все тело горело так, что на глазах буквально наворачивались слезы. Последнее, что я помнил перед тем, как все неожиданно закончилось, были мигающие красным безжизненные огоньки. Затем картинка просто оборвалась, словно ее выключили. Глава 14. Последняя капля терпения. Очнулся я с таким чувством, будто кто-то схватил меня за грудки и потянул на себя. Скорее рефлекторно, чем сознательно, мои лапы выбросили два прямых удара, но когти, тем не менее, вспороли пустоту. Там, где только что кучковалась троица размытых силуэтов моих мучителей, никого не было. Меня слепил свет ультрафиолетовых ламп собственной палаты с номером 5. В ушах звенела тишина, в которую постепенно врывались писки и побрякивания работавших медицинских приборов. Реальность, талика за таликой, вливалась в пошатнувшееся сознание. Кружилась голова. Я крепко ухватился лапами за матрас и огляделся, ища в палате красноглазых и ожидая яростного напора химической субстанции. Однако минута за минутой бежало время, но ничего не происходило. Не появилась троица мучителей, не хлынул химический фонтан, не загорелась кожа и все такое. Мне пришлось приложить усилия, чтобы заставить себя оторвать лапы от матраса. Я непроизвольно коснулся груди, тело помнило нестерпимое жжение, и когти было принялись расчесывать кожу, но наткнулись на ткань больничной пижамы. Черную чистую ткань. Да, честно говоря, и не чесалось уже ничего. Фантомные ощущения, если их можно было так назвать, медленно растворялись в сознании. Исчезли мои мучители, исчезли белые стены, как будто бы и не было ничего. Все казалось настолько странно и необычно, что некоторое время я просто недвижимо сидел на койке и глубоко дышал. Затем дрожащей лапой ощупал свои рога и с удивлением обнаружил целым обломанный рог. Да-да, тот самый, от которого отлетел кусок. Ну, да, как так-то? Пронеслась шальная какая-то отреченная мысль. Я подскочил, бросился к шкафу рядом с входной дверью, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Поэтому в горячке не заметил медбрата, лениво отшагнувшего к стене, чтобы освободить мне путь. Он проводил меня взглядом, но ничего не сказал. Я же остановился возле зеркала и медленно покачал головой. Все верно. Чистая больничная пижама, шерсть, приглаженная волоском к волоску, целехонькие рога. Выглядел я как жених, которого собирались сватать молодой чертовке. Никакого намека, никакого следа на то, что я побывал в злосчастной комнате. Лапа коснулась пятака, я хрюкнул, пошевелил ноздрями и удивленно приподнял бровь. Батюшки! Пятак тоже был в полном порядке, несмотря на то, что я отчетливо помнил тяжелый удар о стеклянную стенку в капсуле. И кровь ведь была. Была же! Неужто померещилось, подумал я. Неужели это все была одна сплошная галлюцинация? Значит, выходит, что доктор Висконский говорил правду. Поперек горла встал липкий ком. Неуверенной походкой я вернулся к койке, схватился лапами за голову, силясь привести в порядок мысли. Меньше всего хотелось признаваться, что я спятил. Странное дело, я ведь мог клык дать, что был там. Комната с белоснежными стенами. Она была как никогда реальна. А сумасшедший удар пятаком о стеклянную стенку? Чего стоил только сломанный рог? В конце концов, тот же зуд, перераставший в невыносимое жжение. Я ведь был уверен, что все происходило за правду. Мысли лениво переплетались, блуждая в пустой голове. Такое со мной случилось впервые. Как же хотелось подержать в лапах свой сломанный рог, увидеть в отражении зеркала расплющенный пятак. Зачем? Да просто в доказательство того, что события минувшей ночи были правдой. Я не мог смириться с тем, что схожу с ума. Не мог и не хотел.
«Все в порядке, Диан Видич?» — послышался голос медбрата Викентия. «Вы выглядите слишком уж возбужденным».
Я вздрогнул от неожиданности. Настолько его слова были какими-то чужими и фальшивыми в уже привычной тишине. «Что у вас тут происходит? Вот главный вопрос». «Вот что действительно важно!» Я выдавил из себя вымученную улыбку, старательно оскалив клыки. «И этот наглец еще спрашивает, все ли у меня в порядке?» Взгляд упал на запястье, где должен был остаться след от жгута, но я, честно говоря, ничуть не удивился, когда не обнаружил там ссадин. «Понимаете?» «Так что нет, ничего было не в порядке». Мои дела успешно шли под откос. Или, вернее, неслись туда, набирая скорость. Я не знал, что происходит и почему. Викентий, видя, что я не настроен на разговор, с безразличием пустился перекладывать бумаги.
То есть он просто отвернулся от меня, видя, что я буквально пожираю его взглядом. Мне оставалось гулко выдохнуть, опустить взгляд и уставиться в пол. В груди забурлила злость, кажется, уже начинали сдавать нервы. Наверное, если бы меня в этот момент спросили, на кого или на что я злюсь, я бы не сумел ответить точно. Просто потому, что я действительно не знал, что больше гложет меня изнутри. Мое неведение или мое же бессилие. Я действительно не знал. «Как вам спалось?» — вдруг спросил Викентий. Уж не знаю, показалось ли мне, но губы медбрата расплылись в улыбке, столь нетипичной для упыря. Для меня это стало последней каплей. Взгляд упал на иглу капельницы, и в этот момент все последние сомнения отпали. Я вскочил, как ужаленный, и бросился к упырю. Острая игла, зажатая в моей лапе, коснулась его сонной артерии. «Что здесь происходит?» — зашипел я, с трудом справляясь с вожделением проткнуть артерию Викентия. «Что со мной было?» Упырь не шелохнулся, только лишь разлетелись бумаги, которые я выбил из его лап. «Видич, вы нарушаете режим», — холодно сказал он. «Немедленно опустите иглу». «Выкладывай, что со мной произошло ночью!» — нежно прошептал я над самым его ухом. «Говори все, или я засажу тебе иглу в шею!» Поверьте, я не шутил. Мне действительно было не до шуток. Игры кончились, и толстая иголка на миллиметр вошла в дубовую кожу медбрата. По шее заструилась алая кровь, скатывающаяся за воротник. Упырь, сглотнув, взял паузу. Мне показалось, что он лихорадочно соображает, подбирает слова, чтобы выйти сухим из воды. Однако следующие его слова вогнали меня в тупик. «Вы опять нарушаете режим». «Не делай из меня идиота!» — рявкнул я. «Спокойно, Видич. Предлагаю позвать доктора Висконского и во всем разобраться», — предложил медбрат таким тоном, будто намеренно уговаривал меня сделать укол. «Ты хочешь сказать Жорика и Чумазова, упыриная морда?» Не разжимая зубов, процедил я. «Хотите меня угробить?» Викентий вновь ответил не сразу, что еще больше вывело меня из себя. «Таких нечистых нет среди персонала, а вы всю ночь провели в палате». Я был зол, с трудом сдерживал эмоции, но отчетливо понимал, что этот тип не врет. Вполне возможно, он просто ничего не знает. А в коридоре меня вырубило просто от слоновьей дозы снотворного с успокоительным. Он же сам говорил. Волей-неволей пришлось разжать пальцы. Иголка брякнулась об пол и откатилась от упыря, который так и остался стоять со своим невозмутимым видом. Викентия ничуть не беспокоила стекающая по шее кровь. Он просто смотрел на меня своими круглыми, как блюдца, глазами. Черными, обычными глазами кровососа. Видит дьявол, какой же я был идиот. Странная комната с белыми стенами, стеклянная капсула и мерцающие красные глаза. Конечно же, все это лишь привиделось мне. Вдруг стало неимоверно стыдно за то, что я набросился на несчастного медбрата, который был совершенно ни в чем не виноват. Я же мог не рассчитать сил. Моя лапа могла дрогнуть, а упырь мог попытаться вырваться. И тогда... «Что было бы тогда, дубина?» — аукнулась у меня в голове. «Извини меня». «Вы нарушили режим уже дважды», — покачал головой Викентий. В его пальцах вдруг появился электрошок. Мои брови поползли вверх, я попятился, на всякий случай выставляя перед собой лапы. «Можешь убрать эту штуку?» — нервно попросил я. «С чего бы?» По всему было понятно, что упырь не принял извинений и теперь уже точно видел во мне угрозу. Пациент, который дважды нарушил режим, действительно может быть опасен. Пытаясь хоть как-то найти выход из непростой ситуации, я подфутболил копытом иглу, отлетевшую к ногам медбрата. Ну, как знак примирения. Тот покосился на меня, поспешно поднял иглу и начал собирать разлетевшиеся по полу бумаги. Однако шокер он так и не убрал. «Прости», — повторил я, — «что-то нашло, я действительно не в себе». «Вы нарушили режим, Видич», — в который раз повторил он одни и те же слова. На этом конструктивная часть нашего разговора была завершена. Медбрат пулей вылетел из палаты, сунув в карман медицинского халата электрошок, который, к моему счастью, так ему и не понадобился. «Ну и замечательно», — я лишь облегченно выдохнул. Ни капли не хотелось получать разряд в пару тысяч вольт, хотя я его вполне заслужил. Кстати, о замке на дверях. Стоило Викентию выйти вон, как я отчетливо услышал звук сработавшего механизма. Выходит, в клинике доктора Лисича всех пациентов держали под замком. Я горько улыбнулся, понимая, в какую глупую ситуацию загнал себя. Шлялся, где попало, без разрешения. Хватал чужое техническое оборудование. Напал на медицинский персонал, ни в чем не разобравшись, то есть вел себя как круглый идиот. Стоило упырю поднять шумиху, и мне не миновать неприятностей на службе. «И будет тебе, Диан, строгий выговор с понижением вместо новых звезд». Я глухо выдохнул. Из клиники Лисича в министерство могли накатать такую жалобу, что хоть стой, хоть падай. Уверен, что вот для этого у них сразу же найдется связь. А после служебных разборок высшие чины наверняка выйдут и на моего майора. Как же не хотелось подставлять еще и старину Кадича. «Ну, не идиот ли?» — в очередной раз спросил я самого себя, стуча в стену лбом. «Ну, почему нельзя было нормально подождать объяснений? Зачем было идти на бессмысленный риск? Но главное, что теперь делать со всем этим?» Впрочем, я уставился на запертую дверь, чувствуя, как мной снова овладевает ярость. «Плевать. Пусть Викентий делает то, что ему заблагорассудится, и жалуется куда угодно. Моя совесть чиста, я действовал по уставу, исходя из ситуации, складывающейся крайне непросто. Теперь придется объясняться с начальством. Согласен, но я был уверен, мне найдется, что написать в служебном рапорте без всяких прикрас. А вот сможет ли медицинский персонал что-либо ответить мне? Смогут ли они объяснить, что произошло этой ночью? И если это не было бредом разыгравшегося воображения, то где-то в стенах клиники располагалась загадочная комната с белыми стенами, перепачканными пухом и мазутом. Я решительно двинулся к двери и постучал. «Доктор Висконский!» Прямо сейчас я чувствовал себя не пациентом, а несправедливо запертым в палате пленником. С меня было достаточно. Я хотел видеть Багейна, чтобы расставить все точки над «ё». Не знаю, что оборотень скажет на этот раз. Что у меня галлюцинации ли, бред ли, последствия ли приема психотропных лекарств. Но я буду требовать, чтобы в кратчайший срок был подписан мой перевод в подведомственный госпиталь. Буду требовать немедленной связи с начальством. А если нет, то пусть в больничной пижаме, хоть голиком, но меня выпустят из клиники, и я сам доберусь до Ночграда. Не станут же они удерживать лейтенанта жандармерии силой, пряча в больничных стенах. А если станут? Ну вот, пусть только попробуют. Что-то подсказывало, следующая ночь будет полна новых и малоприятных сюрпризов. Мне же совсем не хотелось больше испытывать судьбу. «Доктор Висконский!» Я продолжал настойчиво стучать в дверь. Наверняка в коридоре стационара слышали мои крики. Трудно было не услышать, вот только никто не отвечал. Меня посетила сумасшедшая мысль выломать к ангелам дверь, но она открывалась на себя, простым пинком никак не вышибить. Я было потянулся к ручке, но с удивлением обнаружил, что никакой ручки нет и в помине. Вот так. Зайти зайдешь, а выйти никак не получится. Ничего не оставалось, как в бессилии опустить лапы. Понятно, что дверь мне откроют только тогда, когда это посчитает нужным медперсонал больницы. Я неуклюже развернулся, озадаченно качая головой. А в результате наткнулся на забытую Викентием каталку, которую еще и умудрился перевернуть на пол. Вдребезги разбились склянки с пробирками. Разлилась кровь, взятая у кого-то из пациентов для анализов. Загремел медицинский инструмент. Я стоял в растерянности и не понимал, что делать дальше. Все шло наперекосяк, то есть совершенно не так, как представлялось себе еще вчера. На минуточку мне захотелось разгромить палату, доломать оборудование, но я сдержался. Не стоило переступать грань, которая бы отрезала последние пути назад. Пока меня тут держат, лечат, по идее, должны бы и кормить. Так что потерпим. Я опустился на край койки, закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов, когда на двери щелкнул замок. Дверь медленно открылась, и на пороге появился злокозненный оборотень. Висконский скрестил лапы на груди и остановился у шкафа с зеркалом. Он смотрел на меня сукаризной во взгляде. В этот момент я почувствовал себя провинившимся мальцом, которого пришел отчитывать строгий папаша с ремнем. «Поговорим откровенно, Диан?» — спросил Багейн. Глава 15. Сюрприз от МВД Чербии. «Что происходит?» Доктор Висконский подвинул небольшой табурет к моей койке и присел, накуксившись. «Может, объяснишься, Диан?» Он обвел взглядом палату, увидел перевернутую каталку, разбитые склянки, поблескивающие осколки и нахмурился. Уж не знаю, то ли представил, что здесь происходило, то ли наоборот, решил даже не представлять. Но по выражению его физиономии было понятно, врач явно остался недоволен увиденным. Впрочем, представить можно было все, что угодно, если вспомнить, с каким ожесточением я лупил в дверь палаты за пятым номером. Добавим сюда грохот, с которым перевернулась каталка упыря и гарантированные жалобы медбрата на приставленную к горлу иглу. То вообще мрак. Я поежился, обхватил себя лапами и немного наклонился вперед. «Что происходит?» — переспросил я. «Точно такой вопрос я хочу задать и тебе, доктор Багейн». Я смотрел на него в упор, но Висконский не отвел взгляд. Он смотрел на меня с некоторым возмущением и нескрываемым непониманием. Что ж, хотя бы в чем-то мы были равны. Как и Багейн, я тоже был возмущен до предела, куда уж больше. «Быть может, соизволите объясниться, пациент Видич?» — продолжил Висконский. «Хотелось бы узнать, с чем вообще связано ваше поведение? Сотрудники нашей клиники дали вам какой-то повод? Я не знаю лучших профессионалов, чем наши санитары, а вы их...» Я не смог больше слушать весь этот бред и перебил оборотня. «Повод? Вы все считаете здесь, что у меня нет повода? Всю ночь надо мной издевались в комнате с белыми стенами, а теперь вы делаете вид, что ничего не произошло», — отчеканил я. «Наутро я просыпаюсь, и на мне нет ни единого следа от этих ужасных пыток, как не было следа после того, как в меня выпалили в упор из автомата, и...» Я запнулся, потому что Багейн расплылся в улыбке, покачал головой, принялся водить пальцем из стороны в сторону. Это показалось мне совершенно неуместным. «Так вот, вы не дали мне договорить, Диан». «Слушайте». Улыбка в один миг исчезла с его морды. Врач резко стал серьезным. «Если честно, настолько серьезным, как сейчас, я не видел оборотня никогда прежде». Багейн сложил лапы, переплел пальцы и, закинув ногу на ногу, обхватил свое колено. «Кажется, я объяснял вам причину этих явлений». «Хотите сказать, что это галлюцинации?» «Ничего я не хочу сказать, я лишь констатирую факты», — отрезал доктор. «Бред!» — я мотнул головой, не желая воспринимать эти слова. «Можете называть это бредом, «Но именно поэтому вы находитесь под нашим пристальным наблюдением», — устало заявил Висконский. Я заткнулся, поэтому он продолжил. «Будучи профессиональными медиками, мы старались минимизировать последствия и делали для вас все, чтобы вы проходили реабилитацию в комфортных условиях с минимальными рисками для собственного здоровья. Но, увы, даже с теми высокими медицинскими технологиями, которыми обладает наша клиника, любая терапия обладает рядом побочных действий. Реабилитация не всегда проходит беспроблемно. Сейчас я могу это признать. Те лечебные средства, которые вы принимали, имеют свою побочку, и сегодня они проявились, воздействуя на подсознание».
«Хочешь сказать, у меня едет крыша?» «Так?» — я перебил Висконского, теряя последние капли самообладания.
«Хочу сказать, что это нормально при тех исходных, которые мы имеем», — равнодушно пожал плечами лопоухий оборотень. «Не стоит этого бояться. Да, это стоит иметь в виду, но не более того. Все под контролем, и в скором времени побочные явления нивелируются».
«Значит, точно галлюцинации». Все снова сводилось к неким загадочным побочным эффектам от проводимой в клинике терапии. Я тупо уставился в пол. Как не хотелось верить в слова доктора, но, увы, белая комната со стеклянной капсулой существовала, и никто, включая Висконского, не мог меня в этом переубедить. Сегодня ночью меня подвесили за запястье в стеклянной капсуле и поливали химикатами, прошептал я. «Как такое возможно?»
Я обессиленно опустил лапы. Что толку было от моих слов? Вновь выйти из себя и накинуться с кулаками на Багейна вслед за упырем. Я знал, что ни к чему хорошему это не приведет. Видя, как я удручен, врач вновь взял слово. Он говорил вкратчиво и убедительно.
«Диан Видич, будь все взаправду, то на вашем теле непременно бы остались следы. В нашей клинике работают специалисты своего дела, и подчас здесь случаются чудеса целительства. Но даже нам не под силу вещи, о которых вы говорите. Поэтому еще раз взгляните на запястья, на них нет следов насилия. А знаете почему?» Возможно, он рассчитывал на очевидный ответ, но вопрос повис в воздухе. Поэтому Висконский, несколько смутившись, продолжил. «Всю ночь вы провели в своей палате. Наш персонал...»
«Полагаешь, что ваша клиника прям-таки кишит профессионалами? Это ты хотите сказать?» Наконец взорвался я. «Чхать я хотел на ваш персонал и на эту клинику. Я провел эту ночь непонятно где, и я все выясню».
«У вас шок, пациент». Доктор со свистом набрал полные легкие воздуха. «Но что вы скажете, если я предоставлю вам неопровержимые доказательства своих слов?»
«Доказательства?» Я зацепился за слова доктора Багейна, как за спасительную соломинку. «Если у вас есть какие-то доказательства, то я требую предоставить мне их немедленно, ага?»
Казалось, что под моим напором Висконский сядет на мель, загнав самого себя в тупик. Я полагал, что Багейн попросту блефовал, и ему нечего будет отвечать. Однако мои слова отнюдь не выбили оборотня из колеи.
«Что ж, мы готовы доказать, что вам требуется незамедлительное лечение», — кивнул он и со всей своей невозмутимостью достал из кармана медицинского халата небольшой планшет. «Раз вы хотите доказательств, Диан Видич, они у вас будут. Обычно я не позволяю подобных манипуляций со стороны своих пациентов, но вы особенный черт, и для вас требуется особый подход. Для меня же, как для вашего лечащего врача, главное – ваше спокойствие, иначе я никогда не добьюсь нужной динамики в терапии». Багейн заклацал когтями по сенсорному экрану. Меня раздирало любопытство. Хотелось скорее увидеть, о каких доказательствах шла речь.
«Пожалуйста, вот, смотрите».
Я выдернул планшет из его лап. На экране застыло видео палаты. Судя по расположению картинки, скрытая камера висела под потолком, аккурат напротив моей койки. Я нажал на треугольник воспроизведения, замерший посередине экрана. Мельком бросил взгляд на встроенные в камеру часы. 22:33. 33 минуты назад в больнице дали отбой. Так вот, я видел стоящую посередине палаты койку, а на койке не без труда узнал спящего себя. «Проматывайте смелее», — порекомендовал Висконский. Пришлось принять совет, и я нажал на кнопку ускоренного воспроизведения. Несколько минут пялился на экран, смотря на скорости 32. Затем, когда ничего не менялось, но менялось время, подкравшееся к полуночи, я включил перемотку на 64. Час пролетал за одну минуту. Все было как было. Я вцепился в планшет, ожидая момент, когда в палату зайдет толпа мучителей в масках, но время неумолимо бежало вперед. Ровно 5 минут спустя часы на видео показывали уже 5 утра. На экране все оставалось статично. Ничего не происходило. Ровно в 5:30 ко мне в палату зашел медбрат Упырь. Я переключил скорость перемотки на 8 и с выпученными глазами наблюдал за происходящим на экране. Затем, как я проснулся, как накинулся на санитара с иглой. «Заберите». Я вернул Висконскому планшет. Врач с усмешкой выключил видео, сунув планшет обратно в карман черного халата. «Теперь вы спокойны, Диан? Вы убедились, что провели ночь в своей палате?» В лоб спросил он. Я не ответил. Отвечать было попросту нечего. Внутри скребли кошки. И вместо ответа я медленно покачал головой. Не покидало ощущение, что все это один сплошной обман, и оборотень умело водит меня вокруг пальца. Что же не так? Знаешь что, с меня хватит, Висконский. С меня достаточно всей вашей клиники. Я не хочу спорить, не хочу ничего доказывать. Мне нужно просто убраться отсюда. Немедленно!» На удивление, оборотень выслушал все спокойно и до конца. Он не пытался меня перебить, успокоить или выразить свое недовольство. Когда я закончил, доктор Багейн внушительно прокашлялся и печально вздохнул. «Боюсь, это невозможно, Диан», — вдруг сказал он. «В смысле, невозможно?» — переспросил я. Признаюсь, слова оборотня выбили меня из колеи. «Увы», — подтвердил Висконский. Я нахмурился, силясь переварить его «невозможно», звучащее по-особенному зловеще. «И что это значит?» «То и значит, сейчас вы не можете покинуть клинику доктора Лисича». Естественно, что я тут же потребовал оборотня объясниться, напомнил о нашей вчерашней договоренности и о том, что я не могу больше пребывать здесь. Как офицер жандармерии я имел право перевестись в свое ведомственное учреждение. «Повторю, это невозможно, Диан. Если вы, конечно, не хотите неприятностей на службе», — покачал головой Багейн. «Никаких неприятностей не будет!» Я сорвался на крик, но запнулся, понимая, что мои слова ни на кого тут не действуют. То есть вообще ни на кого. Я подскочил на койке и принялся снимать больничную пижаму. Почему бы не выписаться из клиники безо всяких на то разрешений? Сложнее всего, когда ты толдычишь одно и то же из раза в раз, а никто не понимает или делает вид, что не понимает твоих слов. Некоторое время врач молча наблюдал за мной, а потом сказал: «Дело в том, что ваш перевод заблокирован, и выписка сейчас невозможна. Клиника доктора Лисича уже послала официальный запрос в Ночьград». «Заблокирован?» — повторил я шепотом, не желая верить собственным ушам. «Но как же?» «Знаю, что вы хотите сказать, офицер Видич, но вы утверждали, что являетесь настоящим жандармом, а следовательно...» — он пожал плечами. «Мы не имели права тянуть с уведомлением МВД Чербии. Вот и написали туда, не дожидаясь, когда нивелируется побочный эффект».
«Все правильно. Ну и...»
Я закивал, соглашаясь с его словами. Если предположить, что все это было правдой, то тем более не могло быть так, чтобы собственное ведомство отказалось от одного из лучших жандармов. В конце концов, наш госпиталь строился именно для полицейских чертей, так почему пришел отказ? Все это наотрез отказывалось помещаться в моей голове. Более того, я категорически не верил ни единому слову этого доктора. Да и откуда могла взяться вера его словам после событий минувшей ночи, в нереальность которых меня ткнули рылом? «Прочтите сами, Диан», — холодно сказал Висконский. Словно предугадывая мою реакцию, утомленный долгим разговором, оборотень протянул мне сложенный пополам лист. Я недоверчиво взял бумагу, развернул и пробежался глазами по строкам. После посмотрел на доктора и снова перевел взгляд на текст. «Это серьезно?» «Это ответ из вашего министерства. Никто ничего не придумывал и не дописывал, офицер Видич. Читайте». На листке бумаги с гербовой печатью было всего несколько строк с крайне неутешительным содержанием. Министерство заблокировало ожидаемый мной перевод как необоснованный. В ночь граде настаивали на продолжении принудительного лечения там, где я находился, то есть в клинике Лисича. «Это ошибка», — растерянно сказал я, до сих пор не в силах поверить в случившееся. «Никакой ошибки. Мы выслали документацию еще вчера, вечерним поездом, а получили ответ сегодня, утренним», — заверил врач. «Но ты же сами говорил, что вы не будете посылать никаких запросов до того, как нивелируется побочный эффект». «Мы и не собирались, но вы практически заставили нас, верно?» У меня вновь начала закипать голова. Я с трудом представил, что такое в администрации клиники могли написать в своем письме для МВД Чербии. Но, видимо, нашему руководству этого хватило для того, чтобы отказаться от собственного сотрудника. Почему же Висконский поступил со мной так? Зачем? Для чего? «Вы ознакомились с документом?» Багей нацепил на себя свой лучший оскал. «Секундочку, доктор. Я чувствую себя великолепно. У меня по-прежнему не было аргументов, но что делать? О каком принудительном лечении идет речь?» «О лечении ваших галлюцинаций, Диан», — вздохнул оборотень, поправляя черный медицинский колпак. «Но я даю вам честное слово, что как только побочное действие препаратов сойдет на нет, я выпишу вас, а клиника доктора Лисича организует трансфер до железнодорожной платформы и оплатит переезд в Ночьград из суммы страховых начислений». «Но...» — я прикусил язык, не зная, что сказать. «Вот тебе и новости». Багейн говорил так уверенно, что не осталось ни малейших сомнений в искренности его слов. Однако соглашаться с приведенными доктором доводами я тоже не спешил. Видя, что мои аргументы на этом иссякли, оборотень положил лапу на мое плечо. «Слишком много «но», Диан, не находите? Впрочем, все будет хорошо, можете в этом нисколечко не сомневаться». Когти оборотня впились в мою кожу. «Через 20 минут будет завтрак. Мы собираемся в коридоре». Лопоухий доктор тяжело поднялся, расправил халат, осматривая бардак, царивший в палате под номером 5. «Заодно персонал наведет здесь порядок». «Как он там?» — спросил я, помня, что глубоко расцарапал шею упырю. «Викентий?» «Это его работа», — подмигнул мне Багейн. «Но не беспокойтесь, все, что происходит в клинике доктора Лисича, остается в ее стенах. Не скажу, будто бы я сразу так уж и успокоился. Да, это значило, что Викентий не станет катать жалобу, но, тем не менее, не решало всех остальных проблем». Я не нашел, что ответить, и опустил взгляд. Все окончательно перемешалось. Доктор Висконский двинулся к выходу, но остановился в дверях. «Чуть не забыл. Вам положена утренняя порция антибиотиков. Выпейте, Диан. Багейн кивнул на тумбочку, на которой лежала горстка таблеток. И таки да, в тумбочке больничная одежда. Переоденьтесь. Глава 16. Слишком красивая чертовка. Разговор с Висконским оставил неприятный осадок. Доктор приводил весьма веские доводы, с которыми было невозможно не согласиться. Однако, если оборотень полагал, что я соглашусь проходить так называемую терапию в этой клинике... Горстка антибиотиков лежала на тумбочке. Я несколько секунд пялился на разноцветные капсулы, понимая, что каждый мой шаг пишет скрытая камера. Наконец, взял таблетки в лапу и сделал вид, что закинул их в пасть. На деле таблетки остались зажаты в кулаке. Само собой разумеется, я не собирался пить эту гадость. Что если именно они провоцировали галлюцинации, из-за которых меня все еще держали здесь? Стало быть, нет препаратов, есть скорейшая выписка. Кто-то из персонала клиники позаботился о том, чтобы мне выдали совершенно новый комплект одежды. Доктор не соврал. Больничная одежда, завернутая в целлофановый пакет, лежала на верхней полке тумбы. Я даже разглядел под целлофаном бирку фабрики. Как говорится, муха не сидела. Хотя моя пижама вряд ли успела так уж запачкаться. Не зря в этом месте с пациентов сдирали втридорога за терапевтический курс. Ой, как не зря. Уж то, а сервис в этой клинике был на высочайшем уровне. Я аккуратно разорвал пакет, поспешно переоделся и обнаружил, что больничная одежда пришлась мне размер в размер. Чтобы закрепить впечатление, подошел к зеркалу у шкафа, окинул себя взглядом. Другое дело, что эти штаны и пиджак не шли ни в какое сравнение с пижамой, напоминающей бабский сарафан. Единственное, я обернулся в полоборота и недоуменно уставился на цифру, вышитую черными нитками на спине. Жирная пятерка, бросавшаяся в глаза, обозначала номер палаты. Выглядело необычно, будто я был не пациентом, а заключенным. Сразу вспомнилось, как медбрат Упырь называл меня пятым, передавая сообщение по динамику. Ну и ладно. Я решил временно не забивать свою голову такой ерундой. Возможно, сотрудникам клиники было проще ориентироваться среди больных по номерам, а не пофамильно. В конце концов, права местного медицинского персонала позволяли выбирать, как они будут делать записи и вести учет. Поэтому номер 5. Подытожил я свои выводы. Хотели в клинике присвоить мне 5-й номер? Так тому и быть. Пока я продолжал крутиться у зеркала, рассматривая новый наряд, в палату вернулся медбрат Упырь, вооруженный совком и веником. «Здравствуйте, Диан Видич», — вдруг сказал он. «Здрасте». Мои глаза от удивления округлились. На шее Упыря не было ни единого следа от укола иглой. Чистый, незаляпанный кровью халат. Не знаю, насколько Викентий был профессионалом, но держался он так, будто накануне ничего не произошло. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. Я в ответ закивал, не находя слов. Засосало под ложечкой. Неужто вновь давали о себе знать побочные реакции принимаемых препаратов? Однако уже в следующий миг я облегченно выдохнул. «Ну, конечно! В клинике был второй медбрат, и как я не догадался сразу, что эти двое были близнецами!» От сердца сразу отлегло. «Буду называть его Вик», — почему-то решил я. Медбрат Вик, так и не дождавшись моего ответа, прошел к койке, у которой лежала перевернутая каталка. Было ли это связано с утренним конфузом, но карман халата Вика отвисал под тяжестью спрятанного там электрошокера. Чего уж там, отношения с младшим медицинским персоналом мне придется налаживать с нуля. С этими мыслями я вышел из палаты, успев перемолоть в порошок таблетки, зажатые в кулаке. В коридоре уже толпилась нечисть. Все до одного, выведенные из палат стационара пациенты, были чертями разных возрастов. Здесь были молодые парни, примерно моего возраста. Были заметно постарше и даже несколько стариков, совсем уж преклонных лет. Навскидку нечистых было около 30. Я не стал считать, да и признаться, на тот момент было совершенно без разницы, сколько нечистых вместе со мной отправятся в столовую завтракать. Главное, чтобы черти не съели все предложенное в столовой меню. Само собой разумеется, именно это собирался сделать я. Желудок уже сводило от голода. Во главе колонны стоял второй близнец-медбрат. Он выглядел сосредоточенным, что неудивительно. Упырь пересчитывал чертей пациентов. Черти, чьи фамилии он называл, охотно подымали лапы. Викентий отмечал пациента на листе бумаги и называл следующего. «Видич!» Когда он назвал мою фамилию, я, по примеру остальных, поднял лапу, про себя подумав, что, должно быть, выгляжу как идиот. По крайней мере, именно так выглядели пациенты, принимавшие участие в перекличке. Будто в столовую вели не взрослых чертей, а шкалят. «Видич!» Викентий внимательно взглянул на меня, с таким видом, будто впервые в жизни видел мое рыло. Как будто он не заходил минутами ранее в мою палату, а я не всаживал в его шею острую иглу. Я сослался на то, что голова упыря забита делами, а оттого замылен взгляд. Медбрат довольно кивнул, сделал пометку и после паузы произнес следующее имя. «Баянич?»
«Баянич!»
Я тут же выследил говорившего из толпы, вернее, говорившую, потому что прозвучал женский голос. Взгляд остановился на молодой чертовке. Как только я не заметил ее сразу, пусть даже все нечистые в коридоре были одеты в однотипную больничную одежду серых тонов. Мелькнула шальная мысль, что эта паршивка очень даже ничего. Как бы ни старалась скрыть больничной одеждой ее формы, но мой опытный взгляд признанного столичного ловеласа видел достаточно. «Девка — огонь!» Я с трудом подавил расползшуюся по лицу улыбку. «Перья Архангеловы! Насколько же она хороша!» Отвлечься мне помог голос Висконского. Оборотень, появившийся в коридоре, распорядился живой колонне двигаться на завтрак. Естественно, я понятия не имел, где находится больничная столовая, и поплелся в самом хвосте. Мы подошли к лифту в конце коридора, дверцы которого неторопливо разъехались. Перед нами открылась большущая грузовая кабина, в которой разом поместились все пациенты стационара и медицинский персонал. Понятия не имею, для чего в клинике понадобился грузовой лифт, но врач взглянул на свои наручные часы и нажал на выпуклую кнопку первого этажа. Всего на панели было 3 кнопки, и если я все понял правильно, то наше крыло стационара расположилось на 2-м этаже. Что в таком случае находилось на 3-м этаже здания? Я покосился на Багейна, но тот стоял у противоположной стенки, задумчиво рассматривая бумаги. Вопрос остался незаданным. Из лифта мы попали прямо в пищеблок, который занимал весь первый этаж. На первый взгляд уютная столовая клиники напомнила мне родную столовую Ночградской академии, в которой я питался много лет подряд. По периметру стояли те же наглухо прикрученные к полу круглые столы да стулья. У дальней стены размещалось окошечко выдачи питания. Одна разница — в Ночграде на мне был китель со звездами, а тут... Я с досадой оглядел больничную одежду. Меж тем к окошку выстроилась живая очередь. От былого колонного построения не осталось и следа. Черти, опережая друг друга, толкаясь и шумя, занимали места в очереди к окошку выдачи. Зазевавшись, я снова оказался последним в новой очереди к окну. Ну, почти последним. Немного странноватый черт, искоса поглядывающий по сторонам, видимо, решил и вовсе не занимать очереди. Он просто уселся за один из столов с совершенно отстраненным и удрученным выражением рыла. Уж не знаю, возможно, нечистый не был голоден или решил не толпиться вместе с остальными, но вел себя рогатый крайне подозрительно. «Да это ведь тот тип из палаты реанимации», — озарило меня. Несмотря на то, что я лишь мельком видел его рыло в тот день, оно хорошо запечатлелось в моей памяти. Может, потому что нечистый вел себя неадекватно, если уж черта наглухо привязали к койке. С другой стороны, могла ли довести его до такого состояния терапия с ужасными побочками? Ну а что? Могло и запросто. Я решил не заморачиваться ненужными мыслями. Да и что мне за дело до какого-то странного черта, когда в воздухе стоял ароматный запах пожаренного тухлого мяса? Тухлятина была в сегодняшнем меню, а я, как и все, был весьма не прочь подкрепиться. Я занял место в конце очереди, нетерпеливо глядя на окошко выдачи, откуда начали выдавать провиант. Черти отходили от окна и занимали места у столиков, держа в лапах картонки с благоухающими котлетами и стаканы с настойкой болотного цвета. Очередь понемногу двигалась. Забрала свой поднос и молодая чертовка, на которую я сразу положил глаз. Она же прихватила порцию для черта, который продолжал игнорировать очередь и сейчас безудержно раскачивался взад-вперед, будто маятник. Нет, с ним явно что-то было не так. Когда подошла моя очередь, я подозрительно посмотрел на мутную зеленую жижу в стакане, в которой плавали комочки черного цвета. На всякий случай понюхал настойку, но не обнаружил ничего необычного. Немного замешкавшись на выдаче, я поймал на себе строгий взгляд Висконского. Не хотелось новых разбирательств, и без того наши отношения повисли на волоске. Поэтому я молча взял положенную порцию и направился в зал, где уселся за один из немногих свободных столиков. Раз уж в министерстве были в курсе происходящего, а клинике Лисича выдали лицензию, то ничего противозаконного здесь не могло происходить. Но это жижа. Складывалось впечатление, что не так давно я видел этот мутновато-зеленоватый цвет. С мысли меня сбил отвратительный писк, который издал подвешенный под потолком таймер. Начался обратный отсчет времени. На все про все нам было отмерено ровно 15 минут. Решив не заморачиваться, я пододвинул к себе тарелку с хорошо прожаренной котлетой из тухлятины. Глубоко вдохнул ноздрями аромат. По крайней мере, готовили здесь так, как надо. Наверное, в этом повара клиники Лисича давали фору поварам из академической столовой, которые превращали мясо в угли, скрипевшие на клыках. Тем более удивительно, что от котлеты воротил пятак бедолага, смахивающий на законченного безумца. Мне же не терпелось скорее откусить кусок. Я огляделся, ища столовые приборы, но помимо куска картона, имитирующего тарелку, на столе не оказалось ничего. Здесь не было вилок, ложек и ножей. Трапезничать предполагалось лапами, разрывая мясо когтями. Возможно, персонал клиники перестраховывался, памятуя о пресловутой побочке. За своими размышлениями я было потянулся к котлете. Однако насладиться своей порцией мне никто не дал. К моему столику неожиданно подсела та самая молодая чертовка, которую я заприметил еще в стационаре. «Занято?» — улыбнулась она, игриво скались клыками. Не дожидаясь ответа, девушка опустилась за стол и положила на столешницу картонку с котлетой. «Нет, свободно, можете садиться», — запоздало выдавил я. «Славно!» — она игриво протянула мне лапку. «Славно, Баянич! Тут я прохожу под номером 2, если угодно». Я поспешно пожал протянутую лапу чертовки. «Диан Видич, мой номер 5, если для вас это что-то значит». «Ну, наверное, не зря придумали все эти номера». Она повела круглыми плечами, которые даже под больничной одеждой смотрелись очень привлекательно. «Вы здесь недавно, так? Не видела вас раньше». Я замялся, не зная, как ответить на ее вопрос. Вдруг поймал себя на мысли, что и сам-то не знаю, сколько пробыл времени в клинике. Никто толком не ответил, сколько я здесь нахожусь. А это еще один вопрос, который стоило спросить у доктора Багейна, но не сейчас. «В столовую спустился в первый раз, это точно», — сформулировал я свой ответ. «А вы в какой палате, славно?» «Два?» «Верно», — охотно согласилась чертовка. «Номера на больничной одежде совпадают с номерами палат». Я закивал. Именно так я и думал. По крайней мере, выглядело вполне логично, учитывая, что я носил пятый номер и лежал в палате под номером 5. «Каждому пациенту в клинике присваивается свой индивидуальный номер. У меня это 2, у вас 5 или 5-й номер палаты», — заверила она. В сказанных ею словах не было ничего особенного, но я слушал ее завороженно и даже забыл о котлете, которая все время нашего разговора остывала на картонке. В отличие от меня, славно уплетала свою котлету за обе щеки. «Вы, наверное, проголодались, Диан? Так подкрепитесь, если не хотите доедать холодное мясо в палате». «В смысле?» — переспросил я. Она указала коготком на табло, на котором осталось 8 минут. «Когда время истечет, нас выведут из столовой». Что и требовалось доказать. Время на таймере было временем, отведенным на утреннюю трапезу. Я покосился на котлету. Несмотря на голод, о еде теперь думалось в последнюю очередь, но Славна все же настояла на том, чтобы я все съел. «В следующий раз будут кормить завтра в это же время», — поведала она, — «а остатки завтрака принесут в палату». От удивления я приподнял бровь. «Здесь нет обеда и ужина». «То есть кормят всего один раз в день?» — изумился я. «Вот такие распорядки», — живо согласилась чертовка и рассмеялась. «Даже не знаю, за что наша богатенькая нечисть отдает такие деньги, чтобы попасть сюда». «Вот именно. Я был полностью солидарен с таким замечанием. Если же дела обстояли так, как говорила Славна, то неужто находились нечистые, платившие огромные деньги за непонятно какую терапию в клинике Лисича?» «А как вы здесь оказались?» — в свою очередь поинтересовался я. «Заблудилась в горах», — неохотно ответила чертовка. «Сюда меня доставили спасатели, а доктор Висконский и медбратья подняли на копыта». Я выразительно кивнул. Выходит, Славна, как и я, оказалась в клинике через реанимацию и лечилась бесплатно. «А кто из этих нечистых платит за пребывание в этих стенах?» — спросил я, оглядывая столы с чертями. «Наверняка никто не знает. Народ здесь неразговорчивый. Вы первый, кто согласился со мной поболтать», — заверила Славна. Девушка доела остатки котлеты, с аппетитом слезала жир с картонки и подмигнула мне. Вильнув хвостиком, она направилась к окошку. Я заметил, что пациентам, закончившим трапезничать, выдали очередные пилюли. Антибиотиков здесь было столько, сколько я не видел за всю свою жизнь. Я выдохнул. Жаль, что разговор получился скоротечным. Что до меня, то я с удовольствием поболтал бы со Славной еще. Увы, время на таймере поджимало. Не знаю, шутила ли чертовка, когда говорила о том, что следующего приема пищи придется ждать 24 часа, но я решил не ставить эксперименты и принялся за котлету. Вонзил клыки в хорошо прожаренное мясо и тут же выплюнул кусок обратно на стол. Фарш был абсолютно свежим. Да уж, я поспешил с выводами о мастерстве местных поваров и оклеветал поваров из собственной академии. Все познается в сравнении, как говорится. В животе заурчало. Есть то, что лежало на картонке, перехотелось. А я еще удивлялся, что странный чертяка, до сих пор раскачивающийся взад-вперед, не притрагивается к еде. Такими котлетами только травить бродячих псов, но никак не кормить пациентов. Хотя Славна все стрескала. Извращенка она, что ли? Я огляделся, ища доктора Висконского, но оборотня уже не было в столовой. Хотелось спросить у Багейна, это вообще что? У каждого были свои гастрономические вкусы и пристрастия, но хотел бы я посмотреть, как такую котлету съест сам Висконский. Я вздрогнул. Мне вновь вспомнилось, с каким удовольствием мясо ела Славна, слезавшая с картонки жир. Может, котлета досталась не из той партии? Возможно. «Успокойся, Диан», — скомандовал я сам себе. Не стоило пороть горячку. Что-то смутно подсказывало, что именно из-за своей излишней взбалмошности я застрял здесь. Гулко выдохнув, я поднялся и направился к окошку, у которого снова собралась живая очередь из чертей. При мысли, что на этот раз мне придется по-настоящему заглатывать пилюли, становилось не по себе. Глава 17. Глюки или реальность? Вдох дался с трудом. Я распахнул глаза, уставился в расплывающуюся ультрафиолетовую лампу на потолке своей палаты. Все повторялось снова. Ночью я вновь оказался заперт в комнате с белыми стенами. Там снова была капсула, мучители и струя химикатов. Я опять чувствовал нестерпимое жжение и боль, переживал издевательство. Но главное, утром я вновь очнулся в своей палате. Будто ничего не произошло, будто мне всего лишь второй раз приснился один и тот же сон. Но ведь было же! Ведь не бывает так, чтобы галлюцинация повторялась дважды. Так или не так? Я не знал. Я был слишком напуган и понятия не имел, что делать дальше. Очень хотелось отмахнуться от произошедшего со мной где-то, как будто случившегося в иной, параллельной реальности. И ведь для этого нужно было совсем чуть-чуть признать случившееся побочным действием лекарств. Сделать это было тем более проще, что я отчетливо помнил видео на планшете доктора Висконского. Именно оно в прошлый раз развеяло все мои сомнения от и до. Однако то, что произошло вновь, было реально как никогда, подумал я. В прошлый раз моя уверенность пошатнулась, но теперь это было одно сплошное сумасшествие. От напряжения больно сжались легкие. На этот раз мои запястья и лодыжки были накрепко пристегнуты к кровати. Логичная мера предосторожности медперсонала после конфуза с Викентием. Хотя называть угрозу убийства конфузом? Я отчетливо помнил, как лопоухий Багейн, заглянув вечером, лично пристегнул меня к койке и пожелал отвратительных снов. Сейчас казалось, что момент вчерашнего прощания с доктором и момент, когда я пришел в себя, разделяла целая пропасть. Разумом я понимал, что никуда не мог деться из палаты, будучи пристегнут к койке ремнями, но подсознание трубило об обратном. Чувства требовали выхода, мне срочно требовалось выплеснуть негатив, скопившийся внутри. Нахлынула очередная волна неуправляемого раздражение. Я попытался высвободиться, но ремни на лодыжках и запястьях держались прочно. Я до хруста стиснул пасть, ища глазами камеру, висевшую в углу палаты. «Спокойствие, Диан!» — мелькнуло в голове. «Возможно, мне просто стоило снова посмотреть запись, убедиться, что ничего не было, объяснить Висконскому свои страхи и обсудить отмену выбранной терапии». Как же еще, если побочка от препаратов буквально сводила меня с ума? Я начал глубоко дышать. Это помогало сохранять спокойствие и не наступать дважды на одни и те же грабли. Но на словах все мы можем свернуть горы, а вот на деле... Что-то было не так по сравнению с тем первым посещением белой комнаты. Ответ не пришлось искать долго. Я вдруг понял, что чувствую себя разбитым, опустошенным, раздавленным. Как будто из меня выжили все соки до последней капли. А еще... Тут мой взгляд упал на запястье, и в этот момент моя шерсть встала дыбом. На лапах застыли запекшиеся, покрывшиеся коркой крови ссадины. Могло быть всякое, не стоило исключать, что я просто натер во сне лапы о кожаные ремни. «Но что, если нет?» «Что, если нет?» — вслух повторил я свой вопрос. Опасения имели под собой основания. Я закрыл глаза, попытался расслабиться, избегая панических настроений. Не спорю, легко сказать, но на деле у меня бурлило все внутри. Хотелось добиться справедливости, получить ответы на свои вопросы. Однако я прекрасно помнил, к чему в прошлый раз привела спешка. Повторюсь, ошибаться снова я просто не имел права. Пора было раскрыть секрет страшной комнаты, Для этого следовало понять, где кроется ключик, открывающий ларец с ответами. В моей голове с галлюцинациями или во лжи медицинского персонала? Терзаемый сомнениями, вопросами и пребывая в совершенно отвратительном расположении духа, я пролежал в койке до подъема, когда ультрафиолетовые лампы, свет которых глушили на ночь, заработали на полную мощь. Персонал начал обход стационарных палат, и через несколько минут дверь в мою палату открылась. На пороге появился доктор Багейн со своей неизменной улыбочкой. «Здравствуйте, Диан!» — поприветствовал меня оборотень. — Вижу, вы не спите. В ответ я кивнул в знак приветствия и даже с грехом пополам оскалился. Не следовало выдавать свое волнение раньше времени. Хотелось посмотреть на поведение Багейна, чтобы действовать по обстоятельствам самому. — Как спалось? — спросил доктор. — Честно скажу, порывался заглянуть к вам, так сказать, снять ремешки, но Викентий сожрал бы меня с потрохами. Техника безопасности как-никак. — Теперь снимите? — спросил я. Вместо ответа Висконский принялся расстегивать ремни. В отличие от первого раза, в вены не были вставлены катетеры, поэтому ремни отошли легко и безболезненно. — Все верно, Диан. «Мы сегодня обошлись без лекарств», — закивал Багейн, видя, что я приготовился к худшему. «Совсем?» — невзначай бросил я. «Не совсем, а я постепенно снижаю дозу», — пояснил Висконский. «Поэтому не просто так спрашиваю, как вы спали эту ночь. Многие пациенты тяжело переживают синдром отмены». «Спал, как убитый», — соврал я, перебивая Багейна. Я расслабился, поднялся с койки и с наслаждением потянулся. Боковым зрением поймал взгляд доктора, который уставился на ссадины на моих лапах. «Диан, ты уверен, что все в порядке?» «Похоже, сильно затянули ремни», — пожал плечами я, изображая безразличие. «Чувствую себя на все сто». «Что-то не так, доктор?» «Все в порядке», — медленно покачал головой Багейн. «Просто провожу утренний осмотр пациентов и интересуюсь вашим самочувствием». Он потряс пачкой бумаг, среди которых была моя история болезни. «Отчетности, формальности, бюрократическая волокита, сами понимаете».
«Понимаю».
«Доктор, может быть, я чего-то не знаю?» «Как прошла ночь?» Я старался тщательней подобрать слова. Не хотелось вызывать у Висконского ненужных подозрений, но не спросить я не мог. «Что именно вы можете не знать, Диан?» — равнодушно спросил Багейн, но все же оскалился в подобии улыбки. «Есть ли в реальности эта ваша комната с белыми стенами? Я не ошибаюсь?» Мне хватило ума молчать, глотая каждое сказанное Висконским слово, впитывая как губка. «Если галлюцинаций сегодня не было, то абсолютно все в порядке», — резюмировал оборотень. Его зрачки сузились, взгляд приобрел необычный прищур. «Их ведь не было, пациент Видич?» «Не было», — поспешил согласиться я. «Слава дьяволу, я спал всю ночь, как убитый. А если бы они...» «То есть вы все-таки были там?» — мягко перебил Багейн, шелестя бумагами. «Мне просто любопытно, как-никак разговор о моем здоровье», — в очередной раз соврал я. Висконский неоднозначно кивнул, но не стал дальше развивать эту тему. Разговор не складывался, я врал оборотню, делая это намеренно, и не задумывался о последствиях. Казалось, что я поступаю верно, не договаривая и не раскрывая правду. Слова о снижении доз препаратов не внушали доверия. Не знаю, чувствовал Багейн мою ложь или нет, но доктор пытался уличить меня во лжи. Возможно, Висконский знал больше, чем знал я. Настораживали каверзные вопросы с подковырочкой. Но даже если что-то шло не так, Багейн не подавал виду. Он с беззаботностью списывал показания с россыпи приборов вокруг моей койки и, кажется, что-то там намурлыкивал. Я скользнул взглядом по халату оборотня, где в прошлый раз лежал планшет с доказательным видео. Попросить Висконского вновь предъявить запись с камеры видеонаблюдения? Я тут же отбросил эту мысль. Мало того, что гаджета не было заметно в карманах халата, так еще и попроси я Багейна показать запись, то мне пришлось бы полностью признаться во лжи. Нет уж, раз я затеял эту игру, следовало до конца придерживаться выбранной тактики. К чему-нибудь, но она обязательно меня приведет. Висконский хлопнул в ладоши, довольно улыбаясь. «Что ж, Деня Видич, засиделся я у вас. Если так подолгу задерживаться у пациентов, то в столовую мы попадем ой как не скоро», — вздохнул он. «Кстати, как вам столовая? Вчера нам так и не удалось поговорить о нашей кухне. Знаете ли, вылетело из головы со всей этой суматохой». Вспомнилось, сколько вопросов я хотел задать Багейну накануне. Сейчас впечатления притупились, а желание задавать вопросы пропало. Крепла уверенность, что на любой вопрос я получу заготовленный ответ или тот ответ, который я ожидал. «Все отлично, док», — кивнул я и, чтобы слова не прозвучали совсем уж сухо, добавил. «Что на сегодня в меню?» Если отталкиваться от вчерашнего посещения столовой, слово «меню» звучало скорее издевательски. «Меню у нас неизменно», — ответил он. «Диетическая тухлятина. Мы полагаем, что это лучшее, чем могут питаться нечистые во время терапии». Я не нашел, что ответить. Настолько меня обескуражили эти слова. Не было похоже, чтобы оборотень шутил. «И еще, вчера вы не доели свою порцию». «Был не голоден», — поспешил заверить я, вспоминая отвратительный вкус свежего мяса. «Что ж, такое бывает. Неудивительно. Все это имеет место быть на фоне отмены сильнодействующих препаратов», — делано вздохнул доктор. «Главное, что затем к вам пришел аппетит». Я не сразу понял, что имеет в виду Багейн, но увидел, что доктор косится на стоявшую на тумбочке картонку с размазанными остатками котлеты. Неужто они приволокли в палату эту дрянь? Это полбеды, потому что я хоть убей не припоминал, что ел котлету в палате. Да и не стал бы я засовывать себе в пасть свежее мясо. Однако на картонке остались лишь жирные разводы и крошки. К горлу подкатил ком. Получается, это находилось у меня внутри. «Кстати, о препаратах. Пожалуйста, выпейте утренние антибиотики». Он протянул мне горсть пилюль. Пришлось взять капсулы, закинуть в пасть и запить водой. Врач не сводил с меня глаз. «Диан?» Я спохватился и показал язык. «Ну еще бы, мне пришлось проглотить все таблетки. Все, как и требовалось, никакого ослушания». Хотя, признаюсь, с трудом удалось отогнать мысль спрятать таблетки за десну. Оставлять их в кулаке, как в прошлый раз, вообще было бы верхом безумия. «Таковы правила нашего учреждения. Это идет пациентам на пользу», — извиняющимся тоном пояснил Багейн. «Думаете, мне так уж нравится заглядывать всем вам в пасть? Ничего подобного, я чувствую себя полным идиотом». «Нисколечко в этом не сомневаюсь», — кивнул я. Удовлетворенный Висконский махнул лапой, развернулся и зашагал к выходу, но спохватился, вспомнив об оставленных на тумбочке бумагах. «Ой, чуть было не забыл, растяпа», — зашептал оборотень, поспешно делая пометку на полях. Я молчал, а когда дверь закрылась, достал из-под своей пятой точки смявшийся лист. Ловкость лап — никакого обмана. Мне пришлось отвлечь Висконского, чтобы стащить лист из вороха бумаг. Моя история болезни теперь была в моих лапах. Именно на этом листе делал пометки Багейн. Конечно, он мог сколько угодно трепать своим шершавым языком о достижениях современной медицины, но я полагал, что узнаю гораздо больше, прочитав эти записи. Не откладывая дело в долгий ящик, я пробежался глазами по строчкам. Крайне любопытная информация, должен признать. В верхнем правом углу застыла цифра 5, напечатанная жирным курсивом. Я довольно кивнул. Под этим номером я числился в клинике доктора Лисича. Значит, ошибки быть не могло. Ниже поместилась таблица, в столбцах которой были занесены непонятные для меня пометки. Багейн писал словно курица лапой, как, впрочем, и большинство знакомых мне медиков, так что разобрать его почерк не представлялось возможным. Однако остальная информация в обходном листке была распечатана. В шапке таблицы значились дни, часы посещений пятой палаты и названия лекарственных препаратов, принятые пациентом, то есть мной. Учет шел за последние 3 дня, включая сегодняшний. Другими словами, полная терапия пациента под номером 5 с начала новой недели. Казалось бы, ничего особенного, обычный обходной лист, какой наверняка ведет у себя любой доктор. Вот только было здесь одно маленькое, однако весьма значительное «но». Взгляд, скользя по обходному листу, упал на вчерашнее число. Таблица показывала, где должны были стоять отметки о прохождении лечения, осмотре, приеме лекарственных средств. Так вот, в местах отметок стояли прочерки. «Как так-то?» — я удивленно приподнял бровь. Я отчетливо помнил, как принимал лекарство вчера. Следующая строчка фиксировала прием пищи. Судя по обходному листку доктора Висконского, первое посещение столовой пришлось на понедельник, тогда как сегодня значился вторник. На вчерашнем дне стоял прочерк. «Нелепица какая-то», — задумался я. Я некоторое время сидел с обходным листком в лапах, пытаясь вывести логическую связь из полученной информации. Получается, что из всей череды событий выпадал целый день. Это при том, что я отчетливо помнил, как спускался на свой первый завтрак в столовую, познакомился со Славной. Все это было вчера. Однако записи Висконского говорили об обратном, и Багейну незачем было подтасовывать результат. Я вдруг вздрогнул, наткнувшись на нелепую и одновременно глупую мысль, в этот миг показавшуюся мне правдоподобной. Что, если Висконский специально подсунул мне обходной лист и сделал все для того, чтобы я его стянул? «Глупости», — прошептал я. «С другой стороны, с чего бы вдруг глупости? Забудь, оборотень, эту бумагу в палате намеренно, то у меня начались бы подозрения. А так получается, что я сам, терзаемый сомнениями и раздираемый подозрениями, решился на этот шаг. Но для чего это было Висконскому, извольте объяснить? Допустим, чтобы натолкнуть меня на нужные выводы», — пронеслось в голове. Чтобы я опомнился, взял себя в руки, начал, наконец, мыслить в нужном направлении. Стоп! Мне вдруг захотелось порвать обходной лист на мелкие куски. Скорее всего, я опять накручивал себя, а ведь все могло оказаться гораздо проще. Багейн действительно мог упустить момент, когда я стащил листик, и сейчас ни о чем не подозревать. Коли так, то у доктора Висконского возникнут вопросы, когда он обнаружит пропажу. Чего-чего, а уж прослыть больничным воришкой отнюдь не хотелось. Тоже мне жандармский офицер, называется, у врачей документы тырит. Я сделал несколько глубоких вдохов, сосредоточился. Что-то внутри подсказывало, что обходной лист, все же попавший мне в лапы, способен дать ответы на многие вопросы. Тем более на другой его стороне было распечатано некое подобие анкеты. Вместо имени и фамилии, места проживания и работы, данных страховки и паспортных данных, анкета пестрила целым списком моих привычек, особенностей, психологическим портретом. Все это очень сильно настораживало. Напрашивался вывод о том, что весь вчерашний день я провел без сознания. У меня не было ни единой процедуры, не было похода в столовую. До меня как будто бы не было в больнице. «Галлюцинации, говорите?» Я посмотрел на успевшие затянуться ссадины на своих лапах. Вспомнилась страшная комната с белыми стенами, жуткий напор воды. Тело непроизвольно вздрогнуло. Глава 18. Пациент без номера. В палате я был поглощен сомнениями и неохотно контактировал с медицинским персоналом, к которому иссякло всяческое доверие. Хотелось поскорее оказаться в столовой, чтобы обсудить с моей новой знакомой чертовкой славной происходящее. Следовало развеять или, напротив, укрепить свои сомнения, чтобы понять, что делать дальше. Я надеялся, что в столовой у меня появится такой шанс, потому что от неведения и лжи мои шарики уже заходили за ролики. Несмотря на очевидное и все большее противоречие в словах Висконского об этом странном местечке, глубоко внутри себя я все еще ссылался на свою излишнюю подозрительность. Полагал, что копаю туда, куда вовсе не следует копать. Однако моя тревога лишь возросла, стоило выйти из палаты в коридор. Нет, я сразу нашел Славну, даже приветственно махнул чертовки лапой. Вот только Славна почему-то не поприветствовала меня в ответ. Чертовка выглядела болезненно, будто не спала всю предыдущую ночь. Я попытался найти глазами ее взгляд, но Славна смотрела будто бы в никуда. Ее глаза отражали пустоту, неестественную для той энергичной, полной жизненных сил нечистой, с которой я познакомился накануне. Захотелось подойти поближе, но буквально из ниоткуда на моем пути вырос Викентий. «У нас дисциплина, Диан. Не надо нарушать», — сухо попросил он. Показалось, что медбрат до сих пор дуется на меня за вчерашнее. Или за позавчерашнее. Все перепуталось, и я уже не был уверен, какой на самом деле сегодня день. Как не был уверен в том, что в ответ на заданный вопрос получу честный ответ. Доступных источников, из которых я мог узнать правду, не осталось. Впрочем, я не стал спорить с санитаром и послушно занял свое место в колонне. В лифте Викентия уже не было. Упырь отправился на утреннюю уборку. Вот только Славна стояла у дальней стенки, а я разместился у дверей. Чтобы добраться до чертовки, мне бы пришлось распихивать других пациентов, что вряд ли бы осталось незамеченным и пришлось бы по душе доктору Багейну. Кстати, сам Висконский так и не спохватился обходного листка, который я скинул в коридоре на выходе из палаты под пятым номером. «Ну, ничего, подождем». Возможно, он решит, что сам случайно выронил его. А быть может, листок найдут санитары. Я еще некоторое время пялился на Славну, которая не обращала на меня совсем никакого внимания. Оставалось надеяться, что в столовой мы разместимся за одним столиком. С этими мыслями я занял очередь к окошку за своей порцией. Как и в прошлый раз, черт с номером 31 на больничной одежде пренебрег правилами, уселся за стол и принялся раскачиваться взад-вперед. Голова была забита другим, поэтому сегодня я уже не обращал внимания на закидоны сумасшедшего пациента. Да и не такой уж он был сумасшедший, кстати, раз отказывался есть свежее мясо из меню. «А что, если тоже усесться за стол и не стоять в очереди?» — мелькнула шальная мысль. «Что будет?» Я отверг ее, не успев толком обдумать. Решение следовало принимать, имея на лапах все вводные. Здесь же я постоянно совершал ошибки, которых раньше с легкостью бы избежал. Поэтому никаких рывков, никаких спонтанных решений, пока у меня не появится представление о том, как надо действовать дальше. Сегодня я в числе первых вышел из лифта и без труда мог оказаться в начале очереди. Однако Славна явно не спешила за своей порцией и почему-то встала в самом конце. Пришлось пропускать одного за другим нечистых, дожидаясь, когда к окошку подойдет очередь чертовки. Только когда у окошка осталась пара нечистых, я шагнул к окошку, сравниваясь со Славной. «Привет!» — я оскалился, чтобы завязать диалог. На автомате взял картонку с котлетой и стакан с мутной жижей. Признаюсь, я ожидал, что Славна поприветствует меня в ответ, но чертовка, справившись у окна, двинулась к первому попавшемуся свободному столику, за которым уже сидел какой-то рыжий черт. На меня она не обратила никакого внимания. «Славно!» — окликнул я ее. Она даже не обернулась, села за столик, пододвинула к себе картонку с котлетой и замерла. Ждала, когда пропищит таймер, чтобы приступить к завтраку. Честно говоря, я замялся, не зная, что делать дальше. Возможно, я чем-то отпугнул ее вчера. Каким-то образом не оправдал возложенные ожидания. Но сейчас я чувствовал себя круглым идиотом. Стало даже немного обидно. Вот правда. Я несколько секунд стоял в замешательстве, пялясь на Славну, которой не было дела до меня и моих надежд. А потом тупо двинулся в зал. Выбор был невелик. Свободных столиков оставалось всего два. За одним из них сидел хорошо знакомый мне сумасшедший из реанимации, а за вторым — бледный как полотно черт, которого я видел впервые. Из двух зол выбирают большее, поэтому я двинулся ко второму нечистому, у которого, между прочим, на спине не оказалось номера. Не хватало окончательно испортить себе настроение, а заодно завтрак с соседством с умалишенным, который раскачивался, рычал и стучал кулаком по столу. Я было двинулся к выбранному столику, как меня остановил нечистый с номером 3 на одежде. «Прихвати порцию для этого идиота, прошу», — сказал он. Нетрудно было догадаться, кого третий номер имел в виду. Я взял положенную для 31-го порцию, быстро смекнув, что иначе таймер не начнет обратный отсчет. Потом подошел к столику, уставился на сумасшедшего черта и поставил на стол картонку с котлетой и обязательный напиток. Нехорошо заставлять остальных ждать. Он вдруг перестал раскачиваться, посмотрел на меня из-под лобья, перевел взгляд на котлету и смешно наморщил пятак. А потом вдруг взял и перевернул стакан. Жижа разлилась по столешнице, а он начал хихикать, обняв себя за плечи лапами. Я уж подумал, что следом сумасшедший сбросит со стола и котлету, однако черт покосился на видеокамеру в углу зала столовой и принялся ковырять котлету когтем. Кто его знает, что творилось в голове этого нечистого, и понятия не имею, зачем он все это делал, но отсчет на таймере пошел. Дьявол с ним, теперь у меня оставалось ровно 15 минут. Не хотелось терять это время, проводя его в компании с умалишенным. Я двинулся к своему столику, уселся на стул и покосился на нового соседа. Как я уже сказал, у черта напротив не было номера на больничной одежде, хотя выглядел он вполне нездоровым и поникшим. Я попытался припомнить его морду, но быстро смекнул, что, несмотря на хорошую память на рыло, это вижу в первый раз. Мой визави уже ел котлету и не был настроен на разговор, но я решил представиться. «Диан?» Нечистый вздрогнул, перестал жевать, поднял глаза и уставился на меня. Смотрел долго. Я даже растерялся, не зная, как реагировать.
«Мирка!» Наконец ответил он.
«Будем знакомы». Нечистый закивал. Все же не стоило отвлекать безномерного разговорами, по крайней мере до тех пор, пока он не закончит есть. Я осторожно пододвинул котлету, понюхал, помня, как вчера меня за малым не вывернуло от вкуса свежего мяса. Понятно, что с голодухи и не то проглотишь в себя. Но, как и в прошлый раз, у котлеты был аппетитный запах. А зная, что мне не предложат ничего другого, я все же рискнул, осторожно отковырнул кусок хорошо прожаренного фарша и закинул в пасть. Как ни странно, но сегодня котлета оказалась гораздо более съедобной, чем в прошлый раз. Никуда не делся отвратительный вкус свежего мяса, из-за которого сводило спазмами стенки желудка, но на этот раз привкус был слабее. Сама котлета оказалась вполне себе съедобной. Я даже не заметил, как закинул в пасть второй кусок. Вполне себе приличное блюдо, как оказалось теперь. Однако любопытство мучило меня гораздо сильнее голода. Поэтому, когда Мирка покончил со своей котлетой и уже вылизал картонку своим шершавым языком, я отложил мясо и покосился на таймер. У нас оставалось еще 7 минут. Когда же он собрался вставать, чтобы подойти к окошку за порцией антибиотиков, я мягко удержал его за столом, положив свою лапу на его плечо. «Поболтаем, если ты не против. У нас еще есть время». Черт, витавший где-то в своих мыслях, замер и внимательно посмотрел на меня. «Время?» «Да, еще есть». Он перевел взгляд на таймер и закивал. Картонка, на которой лежала котлета, так и осталась зажатой в его лапе, когда он медленно опустился на стул. Я думал, что он спросит, о чем я хочу поговорить, но Мирка лишь вопросительно уставился на меня. Что ж, тем лучше. Мне было привычнее вести допрос. Да и вопросов у меня было великое множество. «Давно ты здесь?» — спросил я. Мирка вздрогнул, хотя я не спросил ничего такого, что могло дать такую реакцию. «Не помню», — ответил он. «Почему вы спрашиваете?» «Хочу знать, как долго длится твоя терапия», — пояснил я. «Как ты тут оказался?» Черт задумался, нахмурился, переваривая мой вопрос, который поставил его в тупик.
«Тут? Не знаю».
«Ты не интересовался, зачем ты здесь?» Я попытался зайти с другой стороны.
«Я здесь, потому что неизлечимо болен».
Признаться, не такие ответы я хотел услышать. Хорошо, хоть Мирка запомнил мое имя. Честно сказать, выглядел он действительно отвратительно. Возможно, поэтому не помнил ничего. Тогда назревал следующий вопрос. Здесь ли ему промыли мозги? И был ли виноват в этом побочный эффект, о котором без устали твердил Висконский? Будь так, не хотелось бы познать проявление такой вот побочки на себе. Но ведь хоть что-то Мирка должен был помнить, кроме своего имени и распорядка дня. Видя, что время на таймере неумолимо тает, и от 7 минут осталось лишь 2, я решил пойти в лоб. Огляделся, убедился, что за нами никто не наблюдает, и коснулся его локтя своими когтями. «Ты бывал в комнате с белыми стенами, Мирка?» — с напором спросил я. Мирка, было выключившийся из разговора, вздрогнул, чуть не подскочив. Показалось, что взгляд черта вдруг прояснился. Глаза, заволоченные пеленой, вдруг взглянули на меня ясно и отчетливо. Черт резко убрал локоть со стола.
«Повтори то, что ты сказал», — зашипел он.
«Комната с белыми стенами. Что тебе известно о ней?» — уверенно повторил я.
«Так это правда?» — вскрикнул Мирка.
«Это правда было? А они...» Он попытался вскочить, поэтому мне пришлось силой удержать его за столом. Такой шанс я не мог упустить.
«Рассказывай», — потребовал я. «Откуда ты знаешь про белую комнату?» — в свою очередь напустился на меня он.
Его голос вибрировал, с трудом справляясь с волнением.
«Она есть?» «Она на самом деле есть?»
«Что ты знаешь?» — повторил я. Боковым зрением я видел, как на таймере пошли последние 10 секунд. «Плевать, я должен был узнать о белой комнате и не собирался вставать из-за стола».
«Мне говорили, что это...» — Мирка часто задышал, со свистом втягивая ноздрями воздух. «Мне говорили, что это всего лишь...»
— он запнулся, растерянно замотал головой.
«Говори, что знаешь!» — я больно стиснул его локоть когтями. «Нет, нет, ты лжешь. Я не сумасшедший. Я не мог быть там. Ведь если бы я был там, я это видел. Я бы...»
Его слова прервал звук таймера. Вышли положенные 15 минут.
«Говори!» — я чувствовал, как ко мне подкатывает ярость. «Уберите его от меня! Я не сумасшедший!» — завопил Мирка. «Уйди! Отстань от меня!»
В следующий миг у черта началась истерика. Он подскочил, вырвался из моих лап. Я попытался удержать его, но в лапах остался лишь клочок шерсти. Мирка бросился к окошку выдачи с воплями. «Я здоров! Я не сумасшедший! Помогите, доктор!» Судорожно схватил свою порцию антибиотиков, смаху забросил себе в пасть. Его тело пробивало крупная дрожь. В зал столовой забежал Висконский на пару с близнецом-упырем Викентием. Все до одного черти, кроме меня, уже стояли в колонне. Мой взгляд встретился со взглядом Багейна. Я видел, как лапа санитара легла на пояс халата, где, видимо, лежал электрошок. Мы с доктором сверлили друг друга взглядами. Повисло напряжение, но Висконский все же остановил медбрата и коснулся его плеча. «Все нормально, мистер Видич?»
«Я было думал, что-то произошло», — пропел он своим сладким голоском.
«В следующий раз не пугайте нас так, хорошо?»
«Выпейте лекарство и займите свое место», — распорядился медбрат. На меня смотрело множество пар глаз чертей пациентов. Пришлось погасить в себе бушующую ярость и подойти к окну выдачи. Ничего другого я сделать не мог. Когда я выпил пилюли и последовал за колонной, двинувшейся к лифту, дорогу перегородил доктор Багейн. Оборотень схватил меня за запястье и потянул на себя.
«Думали, я не замечу, как вы украли обходной лист, Видич?» — сквозь зубы процедил он.
От медового голоса не осталось и следа. «Зачем? Теперь нас не видели другие черти из колонны?»
«Я в ответе за все и не допущу никаких фокусов в этих стенах».
Мне нечего было сказать.
«Сегодня получите двойную дозу препаратов, чтобы мозги хоть немного встали на место».
Я резко отдернул его лапу. Дыбом встала шерсть, лоб покрылся холодной испариной. Хотелось придушить Висконского, но я знал, что бросься я на черта, и за моей спиной вырастет Викентий с шокером в скользких холодных лапах. С ними двумя, да еще и вооруженными, мне было не справиться.